«Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. В цикле «Русская религиозность» академика Александра Панченко передача «Потемкинские деревни. Миф или реальность?» Впервые в эфире 8 марта 1997 года. В Праге Иван Толстой. Мы продолжаем цикл передач «Русская религиозность», который подготовил специально для нашей программы академик Александр Михайлович Панченко. Все передачи цикла сопровождаются древнерусскими песнопениями в исполнении петербургского хора «Россика», руководитель Валентина Копылова. Сегодняшней передачи «Потемкинские деревни. Миф или реальность?»
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Продолжаем цикл «Русская религиозность», подготовленный специально для нашего радио академиком Александром Михайловичем Панченко. Тема сегодняшней передачи – «Потемкинские деревни. Миф или реальность?»
Словосочетание «потемкинские деревни» для русского, маломальски образованного человека, давно стало привычным фразеологизмом. Так говорят о чем-либо, специально устроенном для создания ложного впечатления видимого, показного благополучия, скрывающего истинное положение состояния чего-либо. Это я процитировал 10-й том, вышедший в 1960 году академического словаря современного русского литературного языка. Общепринято, что выражение «потемкинские деревни» – реакция трезвомыслящих и наблюдательных людей, которые в 1787 году во время путешествия Екатерины II в Новороссийские степи и в только что присоединенный Крым не дали ослепить себя пышными празднествами, устроенными российским генерал-губернатором, светлейшим князем Потемкиным Таврическим. За роскошным фасадом эти люди разглядели истинное положение дел. Но как было на самом деле? Составители академического словаря присоединяются к гласу народа без всяких оговорок. Выражение «потемкинские деревни», возникла после того, как Потемкин установил на пути следования императрицы декоративные подобия селений, чтобы убедить ее в успехах своей деятельности. Конечно, глаз народа – глаз Божий, но есть старое риторическое правило, согласно которому всякую максиму надо подвергать сомнению. И действительно, если одному человеку свойственно ошибаться, то не менее свойственны ошибки и целому этносу или хотя бы популяции. Давайте проверим и вернемся в этот замечательный 1787 год. Путешествие Екатерины было чрезвычайно торжественным. В нем участвовало много и русских людей, и иностранцев, и два европейских монарха, которые присоединились по дороге и потом уехали. Это, прежде всего, польский король, потому что шли последние годы Речи Посполитой, Станислав Август, и император Священной Римской империи, тогда еще Священной Римской империи, а не Австро-Венгрии, таковой она стала после Аустерлица в 1806 году, австрийской сначала, потом австро-венгерской, Иосиф II, знаменитый реформатор на троне, как и Екатерина, который путешествовал со свитой, разумеется, под именем графа Фалькенштейна. Ну, это инкогнито вовсе не значило, что он скрывал свое императорское достоинство и скрывал, кто он такой. Нет, это вообще было у монархов принято, когда какое-то частное путешествие совершается, то быть под другим именем. Ну, у нас это начал Петр, который в первую поездку русского государя за границей принял себе имя Петр Михайлов. Но это так и продолжалось. Например, когда наследник престола Павел Петрович с первой своей женой ездил по Европе, то он называл себя графом Северным. Хотя все знали, что он цесаревич. Итак, что же пишут об этом путешествии? Обратимся к мемуарам шведа-очевидца Иоанна Альберта Эренстрема. От природы пустые степи были распоряжениями Потемкина, населены людьми, на большом расстоянии, видны были деревни, но они были намалеваны на ширмах. Люди же и стада пригнаны фигурировать для этого случая, чтобы дать самодержице выгодное понятие о богатстве этой страны. Везде видны были магазины с прекрасными серебряными вещами и дорогими ювелирными товарами. Но магазины были одни и те же и перевозились с одного ночлега на другой. Правда, эта выдержка не из дневника, а из мемуаров, которые сочинялись спустя десятилетия после путешествия. Автор этих мемуаров жил долго и дожил до 1847 года. А жанр мемуаров вообще не свободен от анахронизмов, не только фактических, но и умозрительных, оценочных. К тому же швед-очевидец – человек очень-очень недостойный. Это политический авантюрист, который служил то своей родине, то России, стаивал у позорного столба в буквальном смысле слова, он был приговорен к такому наказанию, и однажды чуть не потерял голову на эшафоте, получив помилование в самый последний момент. Но примерно так же думал и император Иосиф II. Вот обратимся к сочинениям одного его приближенного, сопровождавшего императора в этой русской поездке. Живописные селения были всего-навсего театральными декорациями. Екатерине несколько раз кряду показывали одно и то же стадо скота, которые перегоняли по ночам на новое место. В воинских магазинах мешки были наполнены не зерном, а песком. Причем вот это стадо скота, оно, так сказать, тоже вошло в такую уже, может быть, более высокую мифологию, что Иосиф обратил внимание, там у какой-то лошадки, знаете, белый чулок, и она все время в этом белом чулке встречалась ему в разных местах. И русские многие говорили о потемкинских деревнях. Например, князь Щербатов. монархия не видела и не видала. Из-за свидетельствования и похвалы ее суть тщетны. Самым действием научающий монархов не хвалить того, чего совершенно сами не знают. И взгляд Щербатова, он вообще был такой мизантроп, любитель старины, не случайно он написал сочинение о повреждении нравов в России, но его взгляды разделяли такие государственные умы, как фельдмаршал Румянцев и князь Безбородко, канцлер, которых уж не заподозришь в такой, знаете, мизантропии и в особой привязанности к каким-то допетровским временам. Но вот что любопытно, это все-таки не общий глаз. Вовсе не легковерный принц де Линь, тоже участник поездки, возвращаясь из Тавриды в Петербург, уже в Туле, в том же году, назвал рассказы о декорациях нелепой басней. Из чего ясно, кстати, что миф о потемкинских деревнях, если не как фразеологизм, то как идея, современен самому событию. А сейчас я вам покажу, что он возник еще до события. Значит, даже в окружении графа Фалькенштейна не было единодушия по этому поводу. И вообще было бы наивно верить на слово как иноземным, так и русским хулителям Потемкина. Что до русских, то двор Екатерины – это, конечно, место страшных интриг. И интриг, прежде всего, против Потемкина. Потому что Потемкин уже давно не фаворит в прямом смысле Екатерины. Он пользуется ее расположением и заслуживает этого расположения. Вообще, чтобы Потемкин стал прибегать к мелкому обману, значит, Потемкин, который говорил о себе, мог я быть и герцогом курляндским, и королем польским, но мне на все это было наплевать. Представить себе, чтобы Потемкин унизился до этого, это очень сложно. Но то, что старались внушить императрице идею о декорациях, показном таком благополучии каком-то, о показных красотах, это действительно так. И когда она уже уехала, то уехала убежденная в том, что ничего показного здесь нет. То 17 июля Светлейший писал из Кременчуга императрице: «Матушка государыня, я получил ваше милостивое письмо из Твери». Это с дороги она ему прислала. «Сколь мне чувствительны оного изъяснения, то Богу известно. Ты мне паче родной матери, ибо попечение твое о благостоянии моем есть движение по избранию учиненное. Тут не слепой жребий. Сколько я тебе должен, сколь много ты сделала мне отличности, как далеко ты простерла свои милости на принадлежащих мне, но всего больше, что никогда злоба и зависть не могли мне причинить у тебя зла, и все коварства не могли иметь успеха». Ну, а коварств, как я уже сказал, было предостаточно. И потом, вот когда последний раз уже незадолго до смерти Потемкин приезжал в Петербург, то как-то он поднимался по лестнице в Зимний дворец, и кто-то ему встретился. А ведь в это время Платон Зубов был фаворитом императрицы. И, встретившись, спросил у светлейшего князя, куда он идет. Да вот, говорит, почему он не уезжает, точнее, почему он еще мешкает в Петербурге. Сказал, да вот зуб надо вырвать. Представляете? Откуда возникла легенда, тоже миф, об отравлении Потемкина Зубовыми.
Вы слушаете «Радио Свободы». В рамках «Поверх барьеров» цикл «Русская религиозность», который подготовил и ведет академик Александр Михайлович Панченко. Тема сегодняшней беседы – «Потемкинские деревни. Миф или реальность?».
Интересно, что этот миф возник еще до путешествия. Екатерину старались уверить, что Потемкин ее непременно обманет, что ее ожидает лицезрение размалённых декораций, а не долговременных построек. Об этом есть много тревожных помет в записках жившего в Петербурге Михаила Горновского, который управлял делами Потемкина. И в дневнике Храповицкого, это статс-секретарь императрицы, мы находим такую запись от 4 апреля этого же года. Императрица порывается как можно скорее отбыть в Новороссию, невзирая на неготовность князя Потемкина, тот поход удерживающего. Ну, а тогда в обычае, как и теперь, впрочем, как и всегда, и во всех государствах, в обычае была перлюстрация депеш иностранных дипломатов. А многие из них сопровождали Екатерину в путешествии на русский юг. И эти копии, когда их, значит, прочитывали, эти депеши, укрепляли сомнения Екатерины. Например, английский посланник Фицгерберт отправлял донесение о непомерном, превосходящем все мыслимые границы честолюбии Потемкина, скептически замечая, что Потемкин ищет первенство только ради первенства. И он даже придумал новороссийскому генерал-губернатору подходящий латинский девиз. По латыни я его не буду говорить, по-русски это значит примерно так: «Да не прибудет на кого-либо похож или после кого-либо вторым». И все-таки, что им показал Потемкин? Конечно, Потемкин был самодур. Самодур. Это вообще был век самодуров. У него был такой амплуа богатыря. Понимаете, он действительно был богатырь по наружности, и по способностям, и по деяниям. Правда, богатырь, часто впадавший в долговременную хандру. Ну вот, например, он создал роту амазонок, женскую роту. Представьте себе. Когда незадолго до путешествия в бытность Петербурге Потемкин в разговоре с царицей выхвалял храбрость греков и даже жен их, Екатерина усомнилась, ибо там ведь жили не только крымские татары, но жило очень много греков, естественно, еще с античных времен. И тотчас, это дело было в марте, в Балаклавский греческий полк, он уже был устроен в Балаклаве, поскакал курьер с предписанием непременно устроить амазонскую роту из вооруженных женщин. И она была устроена. Ее командиром сделали Елену Сардарову, жену ротного капитана. 100 дам собрались под ее начальство. И у них даже был такой маскарадная форма, маскарадный костюм какой-то, наряд. Юбки из малинового бархата, обшитые золотым галуном и золотой бахромою, курточки из зеленого бархата, обшитые также золотым галуном, на головах тюрбаны из белой дымки и с белыми страусовыми перьями. Представляете, какие они были воинственные, эти дамы. Их даже вооружили, дали по ружью и по 3 патрона. Правда, холостых на всякий случай. Не дай бог выстрелить. И императрица в сопровождении Иосифа II, он же граф Фалькенштейн, недалеко от Балаклавы делала смотр амазонкам. И тут устроена была аллея из лавровых деревьев, усеянная лимонами и апельсинами. Это ж их характерный, но мелкий, конечно. Все-таки, ну, это была затея, это была причуда, это было самодурство. И в бой этих дам со страусовыми перьями и с холостыми патронами никто посылать не собирался. Вообще, повторяю, это было чрезвычайно роскошное путешествие, настолько роскошное, что даже, знаете, денег русских жалко. Ну, вот, например, 7 мая в Каневе при отъезде польского короля Станислава Августа домой ему с императорской яхты салютовали пушками с флотилии. Иллюминация обелиска с вензелем императрицы была весьма удачна. Также милы были жирандоль с букетом, 4000 ракет и огненная гора, которая казалась лавою. И фейерверк был и в Севастополе. Вообще вся русская культура XVIII века, начиная с Петровского времени, любит фейерверки. Знаете, это что-то прекрасное, но мгновенное, потому что установка на новизну, чтобы все как можно быстрее менялось. А что быстрее меняется, нежели фейерверк? И вот был, например, фейерверк и в Севастополе. Он очень понравился даже вызвал восторженную реакцию. И, в частности, у графа Фалькенштейна. И принц Нассау-Зиген, состоявший в русской службе, так эту реакцию описывает. Император говорит, что он никогда не видел ничего подобного. Сноп состоял из 20 тысяч больших ракет. Император призывал фейерверкера и расспрашивал его, сколько было ракет. На случай, говорил он, чтобы знать, что именно заказать, если придется сжечь хороший фейерверк. Я, это принц продолжает, видел повторение иллюминации, бывшей в день фейерверка. Все горы были увенчаны вензелями императрицы, составленными из 55 тысяч плошек. Сады тоже были иллюминованы. Я никогда не видел такого великолепия. Это все имело чисто развлекательные цели. И на это ушла уйма казенных, то есть национальных и народных, в конечном счете, денег, миллионы и миллионы, которым нужно и должно было найти лучшее, полезное стране применение. Пожалуй, прав был граф де Людоль, тоже участник путешествия, который заметил, что для разорения России надобно не особенно много таких путешествий и таких расходов.
«Свобода», вы слушаете передачу «Потемкинские деревни. Миф или реальность?». Мы продолжим нашу программу после двухминутных объявлений.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. В цикле «Русская религиозность» академика Александра Панченко передача «Потемкинские деревни. Миф или реальность?» впервые в эфире 8 марта 1997 года.
цикл «Русская религиозность», подготовленный специально для нашего радио академиком Александром Михайловичем Панченко. Тема сегодняшней беседы – «Потемкинские деревни. Миф или реальность?»
Потемкин действительно декорировал города и селения, но никогда не скрывал, что это декорации. Сохранились десятки описаний путешествия по Новороссии и Тавриде. Ни в одном из этих описаний, сделанных по горячим следам событий, нет и намека на потемкинские деревни, хотя о декорировании упоминается неоднократно. Вот, например, записки графа Сегюра, посла Людовика XVI. Города, деревни, усадьбы, а иногда простые хижины, так были изукрашены цветами, расписанными декорациями и триумфальными воротами, что вид их обманывал взор, и они представлялись какими-то дивными городами, волшебно созданными замками, великолепными садами. Ну, потемкинская феерия была так блестяща, что не всякий наблюдатель был в состоянии отличить развлечения от идей. А идеи, замечу это, идеи вкладывались во все это путешествие в большей степени серьезной, поистине государственного масштаба. Эти чудеса, если пользоваться ныне принятой терминологией, обладали повышенной знаковостью. И мы можем, обозревая путешествие Екатерины, отделить плевелы от зерен и выяснить сквозные мотивы, на которых делался постоянный акцент. Прежде всего, это флот. Тема флота первая. Она начинается уже в Киеве, когда Потемкин перенял от малороссийского генерал-губернатора Румянцева попечение над державной гостьей. Ведь Екатерина плыла по Днепру на галерах. Они были построены в римском стиле, отличались колоссальными размерами. На галере Десна была даже особая обеденная зала для множества обедающих. Окруженные малыми судами, шлюпками и лодками, галеры возглавляли целую флотилию, которая представляла собой величественную картину. Не надо думать, что это просто-напросто царский поезд, как тогда выражались, то есть роскошное средство передвижения. Ничуть не бывало. Галеры были вооружены, производили маневры, салюты. Вот, например, как готовилась встреча польского короля. Ему будет оказана церемониальная встреча. Все галеры выстроятся в боевом порядке и будут салютовать из орудий. Все катера поют за ним с высшими придворными чинами. Но это развлечение все-таки, все эти галеры и даже Десна. Но тема флота продолжается и звучит все громче и громче. И в переносном смысле, и в буквальном, поскольку становится все мощнее гром корабельных пушек. Последние дни мая 87 года, Херсон. Граф Фалькенштейн уже присоединился к русской царице. Я посчитал, он, видимо, прибыл 12 мая, а это было 26 мая. Это зрелище, о котором я говорю. И вот граф де Людольф его описывает. 26-го я присутствовал при самом великолепном в мире зрелище, так как в этот день был назначен спуск военных кораблей. По моем приезде в Херсон я не мог себе представить того, чтобы эти суда могли быть готовы к прибытию императрицы, но работали так усердно, что к назначенному сроку все было готово. Я был поражен прилагаемую ко всему деятельностью. Это страна вещей удивительных, и я их всегда сравниваю с тепличными произведениями. Только уж не знаю, будут ли они долговечны. Ну, тепличные в данном случае означают, что много труда было положено, чтобы вывести какое-то новое растение. Но действительно пересаженные на почву, в данном случае национальную и государственную, они могут и завять. И далее описывается спуск на воду трех кораблей, один из которых в знак любезности к австрийскому императору был назван Иосифом II. И здесь восхищение все равно перемешано со скепсисом, хотя уж можно было пощупать, пожалуйста, и проплыть на этих кораблях. И никто не подозревал, что это потемкинские корабли. Вот скепсис, например. Сцена, зафиксированная тем же графом де Людольфом. Император Иосиф и весь двор поздравляли императрицу с таким успехом, Государыня спросила у императора по-немецки о том, что он думает об ее хозяйстве. Но он ограничился тем, что ответил ей глубоким, безмолвным поклоном, предоставив зрителям истолковывать по своему усмотрению это весьма двусмысленное выражение того, что он думает. Европейцы, и это их постоянная черта, всегда на русских смотрят свысока, в лучшем случае со стороны. Все-таки Александр Третий, когда говорил, что друзей у России нет, к сожалению, он был прав. И это самодовольство отразилось в отзывах иностранцев. Ну, вот тот же граф де Людольф говорит, строитель русский и никогда не выезжал из своего отечества. Он говорит о строителе этих кораблей. Но, по-видимому, он хорошо знает свое дело, потому что знатоки говорят, что корабли эти очень хорошо сделаны. Знаете, вот удивление, что никогда не выезжал, а корабли строить умеет. И, конечно, апофеоз флотской темы – это посещение Севастополя. Ну, это знаменитый парадный обед в Инкерманском дворце. Широкие массы, как недавно говорили, помнят это по картине «Адмирал Ушаков». А из Инкерманского дворца открывался великолепный вид на Севастопольский рейд. По знаку, данному Потемкину, это все в фильме есть, занавеси были отдернуты, и стоявший на рейде Черноморский флот салютовал Екатерине и ее гостям. А Екатерина объезжала суда на катере, это я уже добавляю к общеизвестной картине, который был точной копией султанского. И это, конечно, не случайность. То, что вот она как бы перенимает некоторые функции или вступает в соперничество с турецким султаном. Император был поражен, увидев прекрасные боевые суда, созданные как бы по волшебству. Это было великолепно. Первой нашей мыслью было аплодировать. И граф Сигюр на прогулке, которая после обеда воспоследовала, говорит графу Фалькенштейну: «Мне кажется, что это страница из «Тысячи и одной ночи», что меня зовут Джафаром, и что прогуливаюсь с калифом Гарун-аль-Рашидом, по обыкновению его переодетым». Сколько он не Иосиф Второй, а граф Фалькенштейн. Иначе говоря, Потемкин добился своего. И мысль о флоте, о черноморской эскадре прочно укоренилась в умах путешественников. И никто и не думал, что это потемкинские, опять же, корабли потемкинского эскадра. Следующий из сквозных мотивов – мотив замечательной армии. Переехав через Борисфен, мы увидели детей знатнейших татар. Поговорив с ними, мы двинулись к каменному мосту, до которого оставалось более 30 верст. Тут ожидало нас до 3000 донских казаков со своим атаманом. Путешественники проехали вдоль их фронта, и так далее, и так далее, и так далее. В Кременчуге состоялись большие маневры. Сигюр назвал это «блистательный смотр войск». А татарская конница в качестве почетной охраны сопровождала Екатерину от Перекопа. Демонстрировалась гостям как регулярное, так и иррегулярное войско, в частности, калмыцкие полки и так далее, и так далее. И третий мотив – это мотив цивилизационный. Ведь новороссийские степи совсем недавно были присоединены к империи Екатерины II. Все знали, что они были пустынны, вот только-только, понимаете, без городов, без дорог и почти без оседлого населения. Недаром же потом Чичиков Гогольский собирался туда на вывод отправить свои мертвые души, потому что земли-то пустые, пожалуйста. А Потемкин хотел показать, что этот край уже практически цивилизуется. Опять предоставим слово графу де Людольфу. «Признаюсь, что я был поражен всем, что видел. Мне казалось, что я вижу волшебную палочку феи, которая всюду создает дворцы и города. Палочка князя Потемкина могущественна, но она ложится тяжелым гнетом на Россию». И правда, тяжелым гнетом. «Вы без сомнения думаете, что Херсон пустыня, что мы живем под землей. Разуверьтесь. Я составил себе об этом городе такое плохое понятие, особенно при мысли, что еще 8 лет тому назад здесь не было никакого жилья, что я был крайне поражен всем, что видел. Князь Потемкин бросил на учреждение здесь города 7 миллионов рублей». И далее следуют похвалы Кремлю, домам, планировке улиц, саду императрицы. В нем 80 тысяч всевозможных плодовых деревьев, которые процветают, построенному для царицы дворцу, верфи и так далее. Даже упомянутый швед Эренстрем, этот проходимец, вынужден был сделать оговорку, которая свела на нет все его инвективы против новороссийского наместника. Он ругает, а потом хвалит. Хвалит за более существенные предметы, за триумфальные ворота в городах, за арсеналы, за красивые каменные и деревянные дома, за дворцы и крепости. И символом цивилизационных усилий, это очень интересно и важно, стала закладка Екатеринослава, нынешнего Днепропетровска. Не правда ли? Ужасное название. Это произошло тотчас же по приезде императора Иосифа II на другой день. Не все в этой церемонии удалось Потемкину. Ну, например, не успела прибыть из Берлина гигантская статуя Екатерины. Но грандиозность планов и без того поражала воображение. Вот в походной церкви, то есть в шатре на берегу Днепра, отслужили молебен, и два монарха заложили первый камень в основу Екатеринославского собора. Ну, собора такого нет, который хотел Потемкин. Потому что, согласно проекту, он должен был походить на собор святого Петра в Риме. И существуют достоверные рассказы, что Потемкин приказал архитектору превзойти эту главную святыню католического мира пустить на аршинчик длиннее. И пусть граф Фалькенштейн в разговорах с Сигюром и Делинем смеялся над Потемкиным. И пусть грандиозная постройка так и не осуществилась. Возвели только фундамент, обошедшийся в 70 тысяч рублей. И когда Екатеринослав превратился впоследствии в реальный город, этот фундамент стал оградой реальной и, в общем, довольно скромной, хотя хорошей, церкви. Но планы Потемкина тоже любопытны. Он ведь не говорил, что собор построен, прошу прощения. Собор был не построен, он был только заложен. Екатеринослав предполагали сделать новороссийской столицей. И все было предусмотрено. Даже музыкальная академия, которой предназначилась заведовать знаменитому Сарти, забыта не была. Вот один Екатеринослав – это мираж. Но никто же не выдавал его за реальный город.
Радио Свобода. Потемкинские деревни. Миф или реальность? Так названа беседа академика Александра Михайловича Панченко из цикла «Русская религиозность».
В новороссийском путешествии, что над ним как бы витал дух истории. И иностранцы, и русские все время не думали и разговаривали. Вот Станиславу Августу царица послала после встречи знаки и ленту ордена Андрея Первозванного, высшего из русских орденов, и сопроводила этот жест грамотой, в которой упоминалось легендарное путешествие апостола Андрея по Днепру из грек в варяги. А граф де Людольф рассуждал на археологические темы, что при раскопках в развалинах Херсонеса найдено множество монет Александра Великого, некоторых римских императоров и Владимира I, то есть святого Владимира, князя Киевского, явившего сюда, чтобы креститься некогда. Ну, это легенда, конечно, то, что в Херсонесе он крестился. Но чрезвычайно интересно, что и иностранец обращается к этой легенде. И в этих всех разговорах были очерчены некоторые исторические вехи, которые присутствовали в сознании путешественников. Идею преемства от Греции, прежде всего, от Византии. Топонимика – самый беспристрастный предмет. Возникавшие в Новороссии и Тавриде города получали греческие названия. И не случайно столицей Крыма не был оставлен Бахчисарай, как при ханах. а его должен был заместить Симферополь. Это был уже не татарский Крым в глазах Екатерины и Потемкина, а именно Таврида. И Владимир I Святославич, тоже, знаете, какая-то законность притязаний, давность притязаний на Крым, русских притязаний. Вот приведем в высшей степени характерный разговор графа Сигюра с Екатериной II. «Ваше Величество загладили тяжкое воспоминание о прудском мире». Это имеется в виду прудский мир, когда Петр вынужден был отдать Турции все им завоеванное на Черном море 1711 года. «Основанием Севастополя вы довершили на юге то, что Петр начал на севере». Тема Петра продолжена и Храповицким. Он передал слова, сказанные императрицей в Кременчуге. «Жаль, что не тут построен Петербург, ибо, проезжая сие места, воображаются времена Владимира I, в кое много было обитателей в здешних странах». И потом, через два дня, императрица говорила с жаром о Тавриде. «Приобретение сие важно, предки дорого заплатили бы за то, но есть люди мнения противного, которые жалеют еще о бородах Петром I выбритых». Это 4 мая и 21 мая по старому стилю. Даже в побочных факультативных аналогиях явственно звучит петровская тема. Так, Херсон однажды был сопоставлен с Воронежем, а в Воронеже Петр, как известно, строил первые русские корабли. А в другой раз с Амстердам, а там Петр учился корабельному делу. И, конечно, Екатеринослав должен был стать соперником Петербурга, вторым городом в России. И это вполне русская традиция, так сказать, путешествие столиц. Сначала Киев, потом Владимир, потом Москва, потом Петербург. Город святого, правда, Петра, он Санкт-Петербург. Но все-таки он и город Петра, конечно. А потом, он же город святой тоже Екатерины, Екатеринослав. Но он и город императрицы Екатерины. Это конкурентные мысли все время. Как некогда соперничали Константинополь и Рим, так ныне Екатеринослав, столица наместничества, включающая Тавриду, то есть перенимающая ответственность за греческое и византийское наследство, бросает вызов Европе. Если Петр прорубил окно в Европу на Балтике, если он там создал флот, то Екатерина добилась выхода к другому морю, Черному, что в свое время не удалось Петру. Екатерина именовалась Второй. С чисто легитимной точки зрения она соотносилась с Екатериной I. Но с точки зрения историко-культурной, Второй Екатерина была по отношению к Петру I. Именно таков смысл надписи на медном всаднике. «Петро Прима, Катарина Секунда» – Петру I, Екатерина II. Понимали эти прожекты иностранцы или не понимали? Конечно, понимали. А если иногда и не очень, то им постарались это разъяснить. Поэтому у них темы проектов и планов все время встречаются. Вот очень умный граф Сигюр, он думает, что цель Екатерины – не покорение Константинополя, но создание греческой державы из покоренных областей с присоединением Молдавии и Валахии для того, чтобы возвести на новый престол великого князя Константина. Ему и имя-то такое дали для этого. Он действительно метким умом обладал, Сигюр. И он высмеял европейские слухи о том, что про путешествия везде будут думать, будто Екатерина с императором хотят завоевать Турцию, Персию, может быть, даже Индию и Японию. Это, разумеется, вздор. Ну, прожектерство – это русская черта. И граф де Людольф правильно писал. В этой стране ежедневно появляются новые планы. Они могут быть лишь вредными, если они не выполняются с мудростью, если они не представляют собой никакой действительной пользы. Но я замечаю, что в данную минуту это есть наиболее обильная проектами в мире страна. Заметим, что уже во время путешествия, и особенно сразу после него, буквально все иностранные наблюдатели пишут о неизбежной и близкой войне России с Турцией. Известно, что не только Франция и Англия, не только Пруссия, но даже внешнесоюзная Австрия буквально толкали Турцию на открытый конфликт. Коль скоро в Новороссии и Тавриде нет существенного, нет хорошего войска, нет хорошего флота, коль скоро там есть только потемкинские деревни, значит, победа Турции возможна, значит, Крым снова будет ей принадлежать. И война грянула, и Турции пришлось убедиться, что миф о потемкинских деревнях – это действительно миф. Это не только моя точка зрения насчет мифологичности этого фразеологизма, этого исторического события. Так думал и покойный Натан Яковлевич Эйдельман. Я вовсе не собираюсь этот фразеологизм отменять. Коль уж он существует в языке, коль уж он существует в национальном сознании, пусть себе. Но все-таки я не хочу, чтобы мы, русские, уподоблялись тому мелкому чиновнику, а в 18 веке разносили по чинам, и тот, кто сидел в конце стола, часто оставался голодным, который как-то на вопрос Потемкина, понравился ли ему обед, и все ли он ел, он сказал, все видал-с, ваша светлость. Так вот, не надо этой зависти к людям успеха. Успех Потемкина был заслужен. Не надо делать вид, что мы все видались. Надо знать, как было на самом деле.
«Свобода» в рамках «Поверх барьеров» вы слушали программу «Потемкинские деревни. Миф или реальность» из цикла «Русская религиозность», подготовленного специально для нашего радио академиком Александром Михайловичем Панченко. В программе звучали древнерусские песнопения в исполнении петербургского хора «Россика», художественный руководитель Валентина Копылова. Над передачей в пражской студии работали режиссер Марина Смирнова и редактор Иван Толстой. Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался, мир этот знаешь хорошо, язык и русский, и испанский у тебя подвешен, но только вот ты как раз много все это время там не болтай. Лучше вообще чаще молчи. Они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин Бритоголовый, директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных БМВ. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо. С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников – лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. То, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».